Рецензия на роман Геннадия Исикова «Наследники Дерсу», книга первая, «Пасека». Геннадий Александрович Исиков родился 29 июня 1948 года в городе Алма-Ате, проживает в городе Дальнегорске Приморского края. Известный писатель, член Российского союза писателей и Интернационального союза писателей. Победитель многих фестивалей и конкурсов. Широко известен современной читательской аудитории. Лауреат Московской литературной премии, кавалер медалей имени Антуана де Сент-Экзюпери, Марины Цветаевой, Семена Яковлевича Нацина, Михаила Юрьевича Лермонтова. Книга «Наследники Дерсу» – одно из лучших произведений автора. Не зря отрывок из нее включен в хрестоматию для школьников старшего возраста «Мир глазами современных писателей» в серии «Писатели 21 века» и вошли в серию «Современники и классики». Роман, написанный в лучших традициях советской прозы, уводит читателя в 70-е годы прошлого века, во времена эпохи развитого социализма в нашей стране. Сергей, окончив лесной техникум в Восточном Казахстане, после прочтения книги военного топографа Владимира Клавдевича Арсеньева «Дерсу-Узала», мечтает увидеть места, где в начале века побывала экспедиция автора романа и его друга, коренного жителя Дерсу-Узала. Сергей едет работать в Уссурийскую тайгу. Прошло более полувека, и тайга предстает перед героем никак не тронутая дикая природа, а активно изменяемая человеческой деятельностью. Вблизи богатых месторождений выросли промышленные поселки, созданы совхозы, проложены дороги. Автору удалось в полной мере передать то время, когда социалистические догмы и коммунистические идеалы не разрушены экономическими переменами и общественно-политическими проблемами. Главные герои – настоящие представители поколения 70-х годов. Открытые, искренние, счастливые, потому что знают, что светлое будущее настанет обязательно, если только они будут усердно трудиться на благо общества. На всем протяжении романа, подробно описывая жизнь пчел, писатель сравнивает их существование с человеческим обществом. На пасеке в тайге Сергей видит, как обогащаются за счет природы его соседи. Убивают изюбри ради пантов, тигра, чтобы продать лекарственное сырье таким же браконьерам из Поднебесной. Он пытается бороться с браконьерами, конфликтует с соседями, помогает тайге, высаживая с лесниками саженцы кедра, тушит пожары и, наконец, понимает, чтобы человек имел необходимые нравственные качества, нужен долгий эволюционный процесс. Геннадий Исиков – мастер описания красоты и неповторимости природы тайги, жизни животных и растительного мира, и это делает роман особым миром, живущим по своим законам, сложным, но мудрым и справедливым. «Наследники Дерсу» – это роман об истинных чувствах, важности семейных ценностей, уважение к старшему поколению. Любовь Сергея и Лены, дочки лесничего, отважной таежницы, искренние, светлые, добрые чувства достойных двух молодых людей. Роман будет интересен читателям всех возрастов. Искренно, душевно, без восторженной агитации и всем известных лозунгов, без ностальгического сожаления автор написал правду об истории страны в период ее социалистического процветания. Да, люди всегда будут стремиться к идеалам. И где искать их, как не в русской классике, в произведениях социалистического реализма? Роман можно поставить в один ряд с произведениями Иванова, Астафьева, Айтматова, Германа, внесших большой вклад в развитие социалистической прозы, героями произведений которых являлись люди высокой идейности и гражданской активности. Рецензию представил слушателям Гриценко Александр Николаевич, писатель, драматург, председатель Международного правления Интернационального союза писателей, вице-президент по работе в России Великобританского союза писателей APA, первый заместитель главного редактора журнала «Российский колокол», член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, секретарь президиума российского отделения Международной академии наук и искусств Кембридж. Наследники Дерсу. Книга первая. Пасека. Заброшенный поселок Лесной разместился на просторной поляне у реки Кинцухи, окруженный со всех сторон крутыми отрогами хребта Сихотэ-Олень. На темно-синем небе мерцали звезды, полная луна освещала опавшие на землю золотые листья берез и рыжую хвою. В окна кордона, дома, рубленного из лиственных бревен, падал лунный свет. В сочных сумерках виднелась нехитрая утварь комнаты. Кровать, где посапывали лесник и его жена, кухонный стол у печи и обеденный у окна в углу. Над ними поблескивали окладами из почерневшей меди образа староверческих икон. Неожиданно тишину вспугнул донесшийся с поляны храп испуганного коня. Николай Тихонович, крепкий, суховатый мужчина за 60, с просонья, натруженной пятерней, потянулся за коробкой спичек на стуле, чиркнул, поджег фитиль керосиновой лампы, надел стеклянный колпак. Осторожно, стараясь не разбудить свою подругу жизни, в майке и трусах поднялся с теплой постели, сунул ноги в поношенные туфли и подошел с лампой к окну. Отодвинув шторку, стал вглядываться в освещенную луной поляну и кромку тайги из редких деревьев. С вечера лесник оставил коня пастись за сараем с домашней скотиной.
«Что там?»
— спросила мягким, сонным голосом жена, заворочилась и стала подниматься в предчувствии беды. «Спи, Ульянушка, не твоего ума дело. Даст Бог, обойдется. Карька забеспокоился».
«Были б собаки, так и голос подали».
Крепкая, в меру полноватая женщина надела поверх ночной сорочки сарафан, прибрала волосы и повязала ситцевый платочек.
«Если тигра, то и собака не в помощь. Забьется под крыльцо и дрожит от страха».
Хозяин надел брюки для работы по хозяйству, связанный с женой свитер, фуфайку, застегнул на все пуговицы.
«Так и ты не вздумай во двор идти».
Больше попросила, чем приказала жена, зная, что Николай все равно сделает по-своему.
«Так я того с ружом!»
Миролюбиво успокоил Николай жену.
«Только гляну!»
Хозяин снял со стены двустволку ИШ 16-го калибра, переломил, посмотрел в ствол, заряженный или нет, достал из патронташа темные латунные гильзы с пулями, загнал в стволы, в карман положил еще 4 патрона.
«Тигру выслеживать! Все одно, что идти, смерть искать! Это днем-то! А ночью и подавно! Куда ж я пойду? Пальну только для страски».
«И не думай даже, не ровен час ранишь».
«Так коня ж погрызет!»
Николай Тихонович не спешил, поглядывая в окно и стараясь успокоить жену.
«И ладно, и пускай».
Ульяна встала рядом, глядя в оконце.
«Казенный он, ты же обо мне подумай. Если тигра тебя погрызет, что же я без тебя делать-то на белом свете буду?»
Слезно запричитала женщина.
«Без коня как без рук. Ни вспахать, ни дров привезти, ни шишек. И на пожар тоже поспешать сподручнее, если что».
Мужчина всем своим видом внушал полное спокойствие. Уверенные, неспешные движения рук говорили, что он привык иметь дело с ружьем.
«Уезжать надо. Жизни тут никакой не стало. На двор-то и днем выйти страшно, как собаки не стало. Гадай, за каким углом тебя зверюга поджидает. Глушь кругом, лесоучасток закрывают. Соседи-то все отсюда съезжают.
Скажешь, что же глушь? Дорогу вон рядом японцы проложили до самого моря. Рудник открылся, серебро нашли. Грузовики ходят, автобусы. За грибами, шишкой да ягодой народу столько каждый день по тайге шастает, что за всю жизнь мы с тобой столько не видывали. Была глухомань. «Да не стало!»
«Христом Богом прошу!»
Голос хозяйки набрал и уверенности в своей правоте, и твердости.
«Съезжать нам надо отсюда к детям. Соседи свои дома по бревнышку раскатывают, да в кавалерово свозят. А тут, считай, весь день деньской я одна. Ты в лесничество на работу или в тайгу, а мне и словом перекинуться не с кем. Сама с собою да со скотиной». Да еще помянешь кого, кто на кладбище лежит за нашим забором. Жуть меня другой раз одолевает. Сил уже нет, жить так. Страшно. Собак тигры поели. Теперь того и смотри, до коровы доберутся. А без коровы как? Пропадем. Пенсии нет. Картошку да огородину в поселке растить еще и лучше. А здесь и зимой, и летом от кабанов покоя нет. За ними тигры ходят. Вот нам и достается. Картошку-то нынче опять свиньи выпахали. Ты вроде и в засаде сидела, они ж тебя за километр чуют. Почем зря ночами не спал?
За что ж корить-то меня? Это зверь, ему на то и нюх дан. Не всякий раз охота удачной бывает.
Николай Тихонович слегка обиделся, но виду не подал. Снял крючок с двери и вышел на крыльцо.
«Да», — согласился он с женой, — «был поселок лесной, магазинчик, да горстка домиков-лесорубов, а только название от него и останется. Удобное место, речка рядом, земля в пойме плодородная, для пчел раздолье с весны до поздней осени, всегда с медом и на продажу остается».
Он с теплым чувством посмотрел в сторону рядов ульев, большой пасеки, амшанника и сарая, где хранил инвентарь. Николаю Тихоновичу не в тягость своими руками сделать хоть сани, хоть телегу, улей с рамками, стол или стул, бачата под грибы да помидоры, капусту да бруснику. Прирос он тут душой, хозяйство справное, на всем своем живет. Переехать на новое место все равно, что сгореть, заново начинать придется.
В Кавалерово дом-то свой есть, переехать можно. Да простора таежного нет, тишины, спокойствия. Испокон веков, никто не знает точно с какого времени, рядом проходила старая тропа то ли китайцев, то ли удыгейцев, то ли тазов, то ли другого какого древнего народа. Русские расселялись по северу края из небольшого уездного города Ольги на берегу залива Святой Княгини. Тропу накатали колесами конных телег, и появились дороги, но до того узкие, что не разъехаться. А шли и пешими, и телегами со скарбом, и скотину гнали мимо бухты святого князя Владимира, хутора Туманова. Болотистой низиной вдоль речек вел путь через Суворово на Богополье. За перевалами да речными бродами от реки Тадуши развилка. На запад — в селение Кавалерово, на Сихоте-Алиньский перевал и дальше на реку Уссури и в Китай. На восток — в Богополье, Тадушу и к морю. Может быть, Тадушу?